Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вчера в Новгородском университете стартовала 13-я неделя международного сотрудничества. В этом году она собрала рекордное число гостей, их более 80 из 16 стран мира. В рамках этой недели уже открыты два новых международных центра – Российско-германский центр Академии непрерывного образования и центр сотрудничества с Италией. Большой и уже общеславянский праздник у нас грядет в конце недели – День славянской письменности и культуры. В предстоящее воскресенье областная научная библиотека и филологи Новгородского университета по традиции проведут региональный диктант «Грамотея». 900-летию Георгиевского собора будет посвящен диктант на этот раз. И рубрика о русском языке обратит нас сегодня к финно-угорским словам в нашей речи. Вы не представляете, сколько топонимов мы от них взяли. Шимск, Кмста, Чудово, Волхов и даже речка Карповка. Все оттуда, об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Вчера в Новгородском университете стартовала 13-я неделя международного сотрудничества. В этом году неделя собрала рекордное число гостей. Их более 80 человек из 16 стран мира. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Уже по традиции гостей встречали хлебом с солью. 25 лет, сколько существует университет, столько и развиваются международные связи. Интересным на этой неделе будет многое. Сразу две конференции во время Ганзейского форума. Итальяно-российский круглый стол, финско-российский симпозиум по дискретной математике и многое другое. Проректор по международным связям Михаил Певзнер до начала официальной церемонии напомнил нам, что сейчас у Новгородского университета 73 соглашения с 21 страной мира, а это и обмен студентами, и возможность преподавателям меняться опытом, и культурно-массовые события, и многое другое.
Это Институт прикладных наук города Билефельда, и тоже представительная делегация оттуда. Это, конечно, Лодзинский технический университет, Польша. Это университет Апалачи, Соединенные Штаты Америки. Наша неделя имеет такой явно выраженный итальянский акцент.
Михаил Иванович, и давайте напомним нашим радиослушателям, для чего создавалась эта неделя, для чего она нужна, и чем она важна, и чем она университету-то помогает.
Университету она помогает наладить новые контакты, продолжить сотрудничество с теми, у кого оно у нас развивалось и раньше. Ну и, конечно, это очень важные встречи, переговоры, новые соглашения. Ну, например, будет подписано соглашение между Новгородским государственным университетом и Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге. И уже сегодня итальянская сторона передала нам очень ценную библиотеку итальянских книг стоимостью 25 тысяч евро. И она будет размещена как раз в итальянском центре, который мы сегодня открываем. Поэтому это, конечно, очень важная неделя. И я всегда говорю о народной дипломатии. Вот как раз ситуации, когда политическая ситуация сложная, когда очень много противоречий между различными странами. Очень важно сохранить вот этот уровень контактов на уровне университетов, которые вносят вот свой вклад как раз в обеспечение диалога, в обеспечении взаимопонимания между народами. В этом и определенный политический смысл этой недели.
Не зря мы слышим песню, которую когда-то исполняли все звезды, да, за мир и за все,
да,
остальное.
Совершенно
песня
верно.
Майкла,
да,
Джексона.
Звучит.
Для студентов и для преподавателей это важно, потому что это обмен, и наши студенты, и преподаватели
совершенно,
обучаются.
Да, совершенно верно. И вот встречи, ну, не только, естественно, неделя, она как бы демонстрирует те достижения, за которые мы работаем в течение многих лет. Это, понятно, не возникает на пустом месте. И, конечно, для студентов это возможности мобильности, обучения за рубежом в наших университетах, партнеров. Для преподавателей это также обмены, научные контакты. То есть вот такая интенсивная международная деятельность, она характерна для нашего университета в течение очень многих лет.
Ну, наверное, лет 25, как и существует.
Совершенно верно.
Самые долгие и дружеские связи у нас с немцами и поляками. Это подтвердил и президент университета Хильдисхайма Вольфганг Уве Фридрих. На наш вопрос, а зачем нужны подобные встречи, немецкий гость ответил так.
Es ist ganz einfach. Entweder wir in Hildesheim können in Hildesheim leben und
kümmern uns. Ну, это же очень просто. Конечно, мы можем жить в Хильдисхайме и заботиться только о своем городе. А вы можете жить в Великом Новгороде и заботиться только о Новгородской области. Но будущее лежит в партнерстве, в взаимодействии. Для будущего мы должны работать вместе, и только таким образом, в экономическом плане, в социальном и в научном. Только таким образом мы можем достичь некого прогресса совместного.
Далее уже на сцене концертного зала гостей приветствовали представители власти и церкви. Первым обратился к иностранным гостям исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков.
Впервые в международной неделе принимает участие многочисленная делегация Италии. В итальянском центре уже разместилась библиотека, подаренная нам Итальянским институтом культуры. В качестве еще одного подарка университету итальянская делегация приготовила концерт оркестра консерватории города Неаполя. Это весьма символично, поскольку Новгород и Неаполь объединяет общность имен – новый город.
А вот первый заместитель губернатора Сергей Сорокин заметил, что образование не имеет границ ни в территориальном, ни в глобальном смысле, что и подтверждает рекордное количество участников 13-й недели международного сотрудничества. Он также обратил внимание, что расширение международного сотрудничества университета имеет первостепенное значение и для Новгородской области.
Расширение сотрудничества Новгородского университета и зарубежных вузов имеет первостепенное значение. Вы занимаетесь важнейшей сферой, и, несомненно, каждый вуз обладает уникальными проектами. В течение недели вам предстоит пообсуждать действительно ключевые и определяющие вопросы. Каким будет завтрашний день мировой науки? Какие приоритетные задачи нам вместе предстоит решать, чтобы обеспечить надежное и качественное развитие образования? В 2018 году в Новгородском университете открылся Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии. И мы гордимся, что спустя год у нас появятся еще две уникальные площадки, куда можно привлекать ученых и студентов, работать над международными проектами.
Во время недели международного сотрудничества пройдет открытие Российско-германского центра Академии непрерывного образования, Центра сотрудничества с Италией, круглый стол «Италия и Россия. Взгляд сквозь века», конкурс художественного чтения на корейском языке и многое другое.
И вслед за этим в Антонове открылись сразу два международных центра – Российско-германский центр Академии непрерывного образования и Центр сотрудничества с Италией, куда прибыл чрезвычайный и полномочный посол Итальянской республики в Российской Федерации Паскуале Тирачано. Подробный репортаж с этого открытия ждет вас в следующем выпуске, а пока к Российско-германскому центру. В его открытии приняли участие руководитель отдела культуры Генерального консульства Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге Свен Ганс, заместитель директора немецкого культурного центра имени Гёте в Санкт-Петербурге Ангела Ноке, исполняющий обязанности ректора университета Юрий Боровиков и представители немецких вузов-партнеров. Началась церемония с торжественного разрезания ленточки, которая сопровождалась бурными аплодисментами гостей. Ножницы вручили Свену Гансу, Ангеле Ноке и Юрию Боровикову, после чего каждому из них было предоставлено слово. В частности, Юрий Боровиков Боровиков отметил, что открытие центра стало возможным благодаря всемерной поддержке и профессиональной солидарности присутствующих здесь немецких гостей. Он напомнил, что осенью прошлого года в НовГУ была открыта Российско-германская академия непрерывного образования, и вот сейчас появился и этот центр. Уверен, что он придаст дополнительный импульс по генерации идей в сфере науки, образования и культуры, добавил исполняющий обязанности ректора. Руководитель отдела культуры Генерального консульства Германии Свен Ганс начал неожиданно, указав, что и у русских, и у немцев есть практически одинаковая поговорка, которая по-русски звучит так – «век живи, век учись». Так что действительно, по его словам, образование – это непрерывный процесс, который сопровождает нас всю жизнь, приводя к мудрости. И это мы прекрасно видим на примере Ярослава Мудрого, добавил он. Свен Ганс с сожалением констатировал, что значение немецкого языка и в России, и в других странах-соседках Германии снижается, а потому они с радостью приветствуют любую инициативу, направленную на поддержку интереса к изучению немецкого. Ведь, говоря на одном языке, лучше друг друга понимаешь. А фрау Нуке начала с признания, что у ее дочери сегодня день рождения, и провела аналогию, что к новому центру тоже относится как к ребенку. Она припомнила события, предстоящие открытию этого центра, как разрабатывали различные концепции, строили планы, и вот сегодня, наконец, ребенок родился. Ангела Нуке поздравила всех с этим событием, пожелала ребенку хороших перспектив и пообещала всяческую помощь в его росте со стороны Гёте-института. Мы же обратились к директору Российско-германской академии непрерывного образования Ирине Калягиной с вопросами о новом центре.
Ирина Геннадьевна, а что предполагается делать в этом центре? Вот ради чего он открыт?
Академия – это структурное подразделение университета, где объединяются студенты всех направлений и специальностей и проходят семинары, мастер-классы, программы образовательные с международными вузами. И центр будет местом встреч и местом проведения разного рода проектов совместных и открытая площадка образовательная для всех студентов вуза.
Кто обучается в этой академии?
Не только кто обучается в академии. Это помещение университета, поэтому студенты университета имеют право здесь и учиться, и проводить своего рода, разного рода обучающие семинары, наверное.
Академия была создана совсем недавно, осенью минувшего года, да? Вот вы нам напомните, в ней обучаются те, кто что? Хочет в дальнейшем пройти какое-то обучение в течение семестра в немецких вузах или что?
И это в том числе. Академия сотрудничает с вузами Германии, и в Германии, естественно, есть возможность пройти и обучение. Обучение может быть краткосрочное, например, в какой-нибудь один образовательный курс, либо более долгая стажировка, например, полгода, год. Но поскольку немецкие вузы ведут свои образовательные программы в основном на немецком языке, то центр предоставляет студентам возможность получить знания, необходимые, во-первых, по языку для того, чтобы пройти обучение в зарубежном вузе, а также понять специфику образования, системы образования в Германии. Ну, а те, кто уже владеет иностранным языком и хочет поучаствовать в какой-либо грантовой деятельности, может получить здесь консультации относительно образовательных программ, какие бывают эти программы, какие документы необходимо готовить, как правильно оформлять заявки на совместные гранты.
Таким образом. Кто сегодня является слушателем Академии? Много ли?
Слушатели Академии в данный момент у нас 43 человека. Это студенты разных специальностей и направлений НовГУ, а также у нас есть студенты колледжей НовГУ.
Они изучают, некоторые из них изучают немецкий язык, кто не владеет, платно или бесплатно?
Те, кто не владеет иностранным языком, но немецким языком и хочет получить дополнительное образование, он может заниматься в академии. Занятия у нас проходят платно, но занятия очень интенсивные. 24 часа в месяц, да, они занимаются иностранным языком.
А сколько стоит?
Стоит это 2500 рублей. И поскольку у нас несколько групп сформировано по разным специальностям, с учетом их, да, профессиональной подготовки и специфики, да. И занятия проходят в удобное для студентов время. То есть преподаватели подстраиваются под учебный график студентов.
Ну и еще раз напомним, что репортаж с открытия Центра сотрудничества с Италией ждет вас в следующем выпуске через неделю. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и к другим темам. Большой и уже общеславянский праздник у нас грядет в конце недели – День славянской письменности и культуры. В предстоящее воскресенье, 26 мая, областная научная библиотека и филологи Новгородского университета по традиции проведут региональный диктант «Грамотеи». 900-летию Георгиевского собора будет посвящен диктант на этот раз. С приглашением и маленькой предысторией у нашего микрофона профессор университета Татьяна Шмелева.
Дорогие новгородцы, мы приглашаем всех на наш диктант, который проводим в седьмой раз. Этот диктант специально мы придумали для того, чтобы отмечать память Кирилла и Мефодия, или, как говорится официально, Дни славянской письменности. Потому что мы считаем, что лучше мы – это, значит, филологи университета и областная библиотека, научная фундаментальная библиотека. Мы вместе объединились в год, когда исполнилось 1150 лет подвигу Кирилла и Мефодия. Мы объединились для того, чтобы именно письмом, именно рукой, так сказать, память наших первоучителей отмечать. Нам кажется, что это лучший способ отмечать. И новгородцы откликнулись. У нас бывали, в общем, примерно 50 человек, но бывали и 70 человек, да, нам приходилось однажды два зала. Но мы как-то умещаемся, как правило, в одном. И кроме того, этот диктант одновременно с нами пишут во всех районных библиотеках области, то есть это такое общеобластное, значит, наше событие, мемориальная акция. Мы вспоминаем так Кирилла и Мефодия. Темы, если кто-то был, то помнит, что они у нас разные. Реальные темы, посвящение у нас всегда одно, а реальные темы мы писали о Кирилле и Мефодии, о месте их рождения, городе Салуни, да, о том, как они переводили. Иногда о событиях, ну, так мы говорим, о наследниках Кирилла и Мефодия, да, в России. И вот в этот раз мы тоже будем писать о наследниках Кирилла и Мефодия, а конкретно наш диктант будет посвящен дате, о которой, наверное, вы уже слышали. Это 900 лет построения, да, 900 лет Георгиевскому собору в Юрьеве монастыре. И наш диктант будет называться так: «Прочность стен и крепость слова», потому что в этом храме не только происходила молитва, но еще и создавали тексты, и читали эти тексты, и тем самым продолжали дело Кирилла и Мефодия. Мы ждем всех отметить это замечательное культурное событие, как мы всегда говорим, своей рукой. Диктант состоится 26 мая в 12 часов в областной универсальной научной библиотеке, как мы ее называем, Кремлевки.
А сейчас Татьяна Шмелева приступает к своему основному делу в нашем радиожурнале – рубрика «Русском языке» в эфире.
Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 36-я. Финно-угорские заимствования. Ну, для начала надо, конечно, сказать, мы все время так делали, кто же такие финно-угры или угрофины, их называют и так, и так. Сразу скажу, что это очень крупная языковая общность такая, племен, да, если говорить о древности, а потом этносов, про родину которых относят к Западной Сибири, к северу ее. После распада общности, а это до нашей эры произошло, да, финно-угры заняли постепенно огромные территории. Вот от северо-западной Сибири, представьте себе, Ханты-Мансийск. Кстати, вот этот Ханты-Мансийск, он как раз называется по названию двух финно-угорских племен, этносов Ханты и Манси. Ханты-Мансийск, такой двойной. От Ханты-Мансийска, если вы представляете себе карту, до Балтийского моря, где сейчас живут финны, эсты или эстонцы, как мы их называем. И от Архангельска, допустим, современных наших понятий, до Рязани. Огромная, невероятная территория. Ну и некоторые, конечно, исчезли в ходе истории, что там говорить, значит. Так, древнерусский язык до нас доносит название таких, значит, племен. Это Меря, Мурома, Мещера. Чуть белоглазая, просто говорили, чуть белоглазая, видимо, светлые голубые глаза финнов так поражали вообще славян. А вот сегодня еще живут такие, наверное, вы знаете людей, принадлежащих к этим. Мордва, удмурты, марийцы, коми-зыряне и коми-пермяки, или пермяки, не знаю как, ханты и манси, о которых мы уже говорили, карелы, вепсы, ижора, сету. Значит, вот столько вообще, очень-очень много людей. Один уграфинский этнос из-за Уралья двинулся в Европу и поселился на Дунае. Только один. Их мы знаем как венгров. Раньше их звали угры. Вот на Руси даже в Юрьевом монастыре был такой человек, которого звали угринец. Но сами они себя называют мадьяры. Мадьяр, так говорят. Венгры, значит, мадьяры, угры, так по-разному их называем. Замечательный совершенно такой европейский народ. Конечно, народы на такой невероятной территории не могли не отличаться как-то. И это видно уже по их названиям двойному, такой финны и угры, да? Те, кто живут на Балтике, скорее финны, а ханты-мансийцы – это скорее угры. Ну а современные ученые, конечно, гораздо больше имеют, так сказать, их различий, балтийские, пермские, в общем, не будем в это вдаваться. Из множества вот финно-угорских этносов государства образовали только три – Финляндия, Эстония и Венгрия. А судьбы остальных связаны в первую очередь с Россией. Я не говорю о тех, еще есть угро-финны, которые живут за пределами, ну, в других государствах, их тоже довольно много. Но надо отдавать себе отчет, что наши предки, славяне, пришли на территорию финно-угров, пришли, когда те уже тут жили, взаимодействовали с ними, иногда воевали все-таки, но очень редко. Мне кажется, что финно-угры были очень такие миролюбивые люди, почти не воевали. Ну, пришли, поселяйтесь, типа. Вот мы знаем, в 1030 году Ярослав Мудрый пошел на Чуть, победиша я ее, то есть основал город Юрьев. Сейчас это город Тарту, замечательный эстонский город. Ну, то есть были. Но, в общем, таких сведений очень мало. Чаще всего как-то могли уживаться. Но такая история вот многовекового сосуществования славян и финно-угров не могла отразиться, конечно, на их языке. Финно-угроведов очень интересует влияние русского языка на эти финские. Нас же, наоборот, интересует, что русский язык взял из финского. Прежде всего, это топонимия, то есть географические названия. Вот славяне не стремились, придя на какую-то территорию, заново ее переименовать. Они узнавали у старожилов, так сказать, которые тут были, и принимали названия, сохраняя их столетиями и считая своими. Иногда, правда, несколько их преобразуя или придумывая какие-то мотивации, да, почему так. Вот вернемся к названиям финно-угорских племен, да, которые растворились, а топонимы хранят память о них. Например, город Муром. Что такое город Муром? Это просто название финно-угорского племени. Да. Мещера – это такие леса, которые занимают, ну, большую довольно территорию, вот юг Московской области, Владимирской и север Рязанской. Да? Мы знаем от Паустовского, он очень любил эти края, много про них писал. Сейчас по-русски мы ее произносим «Мещера», там национальный парк есть. А название полностью повторяет название одного из финно-угорских племен. Или Ижора. Мы знаем, такая река, это рядом с нами. И станция есть в Ленинградской области, в Колпинском районе. Ижора – это тоже название угро-финского племени. Пермь, по одной из версий, это тоже. Там у них есть несколько версий, но одна из версий – это тоже название, говорят, угорские, пермские племена. Ну и, наконец, дорогое и близкое нам название Чуть, белоглазое, которое хранится в таких, как Чудское озеро, город Чудово, Чудов-бор. И даже наша улица Чудинцева – это тот самый корень, и как-то, в общем, связано с Чудью. Значит, в первую очередь наши топонимы отражают вот это разнообразие племен. А слова угро-финские, что же мы никаких слов не знаем? Знаем. Вот возьмите Арзамас. Арзамас – известный город Нижегородской губернии и области тоже, да? Оно состоит из двух мордовских слов – Эрзя и Мыза. Эльза, ну так это должно звучать как Эльза Мыза, а в итоге по-русски Арзамас. Да? Значит, Мордва представлена с двумя покровителями, Мокша и Эльза. И у нас есть такой знаменитый скульптор Степан Эльза. Он взял себе такой псевдоним, на самом деле его фамилия не Федов, но он взял себе псевдоним Эльза, подчеркивая свою связь с своим народом. И, кстати, говорят о том, что хотя он не только по дереву, так сказать, работал, но вот эта резьба по дереву – одно из таких характерных занятий как раз Эльза. Откуда, почему рождаются там такие скульпторы. Так вот, Эльза – это, значит, опять же, название племени, а Мыза – это просто дом. И мы хорошо знаем это слово, можем прям начинать уже с этого слова, потому что у нас с вами есть сметанинская мыза, спиранская мыза, архиерейская мыза, это все вот вблизи Новгорода. И в этом смысле мыза по-мордовски дом, а в XIX веке сложилось такое значение загородный дом, какой-то специальный дом. Ну, мы можем еще посмотреть на Саранск. Саранск, он на реке Инсара находится, означает заболоченное место. Как нам это знакомо, значит, да у нас много. Или вот Сыктывкар. Кажется, что это может означать? Вообще, первое города название было, конечно, русское. Потому что в основном, кстати, вот как-то финно-угры к урбанизации плохо относятся. Да, они, в общем, люди, связанные с природой, с деревенской жизнью. И вот этот город русские построили, Усть-Сысольск. Сысоль – это река Усть, понятно, где она впадает в Вычегду. Но когда этот город стал столицей Коми, республики Коми, ее решили назвать на языке Коми, финно-угорском. И, значит, река-то это называется Сыктыв, а Дин – это Усть. Она сначала называлась Сыктывдин, что означает буквально Усть, значит, Сыктыв. А потом решили, что надо все-таки ее переименовать и включили то слово «кар», которое означает «город». То есть Сыктывкар – это город на реке Сыктыв. Ну вот, как мы видим, российские города несут такие названия тоже. А если бы мы взяли название деревень, то я никогда бы не закончила это перечисление, не хватило бы даже нашего журнала, не то что нашей рубрики. Топонимия Петербурга включает множество финских топонимов. Тоже очень интересно. Например, шушары. Вот мы приезжаем, сразу встречаем шушары, да? Шушары – это по-фински развилка на болоте. А дальше реки. Вот смотрите, Карповка. Кажется, такое русское название вообще. А оказывается, это обрусевшая финская переогласовка Карпиоки, что означает лесная река. Я была уверена всегда, что Карповка. Ну, куда более русская. Значит, также, смотрите, вот это Йоки, мы еще встретим Йоки, которая означает река. Да, есть такой финский русист, я время от времени с ним встречаюсь на разных конференциях, его фамилия Муста Йоки. И я ему говорю, а я знаю, что означает ваша фамилия. Да. Муста Йоки – это означает черная речка. Мы еще вернемся к этому. Лиговка – это грязная река. Да. Мойка – тоже, кажется, русское слово такое «мойка», а это илистая река. Значит, Охта. Должна быть Охта-Йоки. Ну, в общем, Охта означает медвежья река. Ну, и главная река, конечно, Петербурга, Нева, это тоже финское слово. Кстати, оно означает сухое болото. Я думаю, что сухое болото, высохшее, что ли, болото, это Нево. Озеро Таладога сначала называлось Нево, а она просто уже как вытекающая из Нева. Короче, кругом болото, как мы и знаем. Либо грязные вообще илистые реки. Очень хорошо отражает реальный рельеф. Ну и, наконец, скажем о финно-угорских топонимах нашей области, опираясь на работы Валерия Леонидовича Васильева, который давно и очень активно изучает новгородскую топонимику, в том числе и такую заимствованную. Ну, во-первых, Ильмень, наш любимый, всегда считалось, что это озеро, делающее погоду. Но вот недавно были опубликованы статьи финно-угроведов, из которого стоит, что это небесное, то есть верхнее озеро по сравнению с Ладогой, которое нижнее. Ну, понятно, Волхов течет сверху вниз, как бы, это верхнее течет в нижнее. Волхов связывается корнем белый. Хотя, мне кажется, что чаще он у нас серый, да? Река Мста, про которую я уже опережая так сказала, Мста – это из Муста, вот это Муста-Йоки, которого я знаю, в результате мы имеем реку Мсту, потому что У стал, укоротился и стал редуцированным, а потом пал, и получалось Мста. Да? А вот Шимск, он связан с корнем скорее черный. И есть много Шимозера и всяких таких названий. Еще Питьба, знаете, у нас есть такая речка под Новгородом, да, впадает в Волхов. Она буквально означает задняя речка, но, видимо, по отношению к Волхову немножко сзади прибывает. Топонимисты выявили такие специальные частички слов, которые сразу выдают именно финно-угорские топонимы. Например, в конце, когда «жа», да? «Пчевжа», «кобожа» – вот это финно-угорские. Ну, правда, они не кажутся русскими. Но «ига», «молога», «пинига», «юг», вот этот «устюг» – это та же самая «йоки», только в других она «йоги», и получается «юг». Вот так. Вот вам и «юг», «устюг». Но в целом, как заключают топонимисты, финно-угорских, значит, слов примерно в топонимии нашей примерно 5%. Но это не значит, что они нам могут быть неинтересны. Но и не уходя из ономастики, скажу, что название финно-угорских племен отражается и в наших фамилиях. Вот припомните, вы знаете таких, потому что такое фамилия? Сначала это прозвище, а очень легко назвать человека, так сказать, по этническим признакам, да? И вот, пожалуйста, смотрите, Мордвин, Мордвинов, Мордвинцев, даже есть полумордвинов, да? Пермяков, Лопырев, Лопыри – это, кстати, саамы так назывались, устаревшие. Черемисин, Черемисов. Черемис – это устаревшее название марийцев. То есть мариэл, вот раньше их почему-то называли черемисы, да? Значит, Чухнов, как говорит Кольцов, что Чухна – это такое умилительное название чуди, как Иван Ивахно, так чуть Чухна. Ну, не знаю, Чухна. Значит, ну, есть Чудинов, Чудинцев, Карелин, Карельский, я знаю, Мещерин, Мещеряков, Муромов, да? Но, как мы увидели, у нас довольно много финно-угорских имен собственных. Но не только. Об остальных поговорим в следующий раз.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 21 мая, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.